Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и полковник Михаил Тимошенко. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, Валентин Андреевич. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. Вас может услышать вся страна за дадом. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто не хочет, чтобы его слышали, но хочет, чтобы его прочитали. WhatsApp или Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420 с начальной буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Ну, у кого есть. 2420, РКП, пробел, мысли. А вот телетрансляции на Ютубе сегодня что-то не будет. То ли Ютуб заболел, то ли у нас что-то застряло в горле.
Да, но все равно все дело записывается, наша программа, и она обязательно появится на Ютубе сразу после того, как мы тут закончим. Мы здесь заканчиваем, там появляется
да.
Все. Вдруг кто-то хочет на нас пересмотреть, посмотреть, как мы реагируем на ваши вопросы. Просто на нас красивых посмотреть. Ну, почему нет?
Почему нет?
Вот. Ну, давайте переходить к нашей теме. Смотрите, мы сейчас и в новостях слышали, и, ну, вот новость последних часов. Владимир Путин пообщался с Петром Порошенко. Пообщался по телефону, провели переговоры. Главная тема, которая была, это, конечно, обмен пленными. И так далее. Смотрите, ну, Порошенко. Периодически он там всплывает у нас там в новостях, да, естественно, ну, мы знаем, в каком контексте.
Ну, он ньюсмейкер известный.
Да. Поляки тоже периодически ньюсмейкерят.
Да.
Про всяких там латышей, которые, ну, сами по себе прекрасные люди. Ну, когда едешь туда с ними, общаешься, да, прекрасные люди, вот. А когда вместе, ну, в общем, как-то они все, какие-то натовские учения проводят тут прямо там возле границы, там, вдоль
учения.
Забора прям ходят, да. И учатся всему, чего только можно. Вот. И все это под прикрытием, с поддержкой Соединенных Штатов. Почему Украина, Польша, ну и другие страны ищут защиты именно у США? Им, господи, этим-то америкосам-то чего до них-то?
Не, ну как же? Как же? Ну вот, вот прямо удивительно слышать такие слова. Начнем с поляков. Прямо скажем, гниловатая страна. Гниловатая. Вот помнится, когда Адольф Алоизьевич к ним пришел и учинил там тихую резню, ликвидировав, по-моему, 6 миллионов евреев в разных Треблинках, Освенцимах, Майданках и прочих. Они как-то не сильно возражали против его присутствия на своей территории. Более того, у нас же оказалось их довольно много после освободительного похода на Запад и раздела Польши. Когда мы сформировали армию Андерса, одели, обули, вооружили, снабдили деньгами. Они дружно, бодро всеми силами и всей семьей уперли в Иран. Они не хотели воевать с немцами.
Угу.
Вот странно даже. Когда вот начинают они вопить, орать, спрашиваешь. Ой, ребята, а как насчет армии Андерса? И вот сразу, если кто вообще об этом слышал, сразу буль и под корягу. У них традиционное было притяжение к Великобритании. Понимаю, у них и правительство Миколайчика было в изгнании в Великобритании, убежало. Англичане их, вообще говоря, долго поддерживали, обещали им помощь военную в случае нападения какой-либо третьей стороны. Конечно, прокинули все как положено. Но поскольку Великобритания сейчас, вообще-то говоря, ничего не значит в качестве мировой силы, то, естественно, надо же было лечь под кого-то. Слово «унтерляге», то есть «подстилка» в переводе с немецкого, они тоже не любят. Но вот легли же. И вот сейчас же говорят, мы сами готовы заплатить, чтобы вы пришли к нам и любили нас. разместите свою базу на нашей территории. Сдержите этих проклятых русских. Угу. Оказывается, мы агрессивные. То, что мы после того, как они подползли к нашим границам вплотную, стали формировать первую танковую армию, это не в счет. Вот надо нас спасти срочно, потому что иначе они прямо тут на нас нападут. Ну, похожая травма, даже еще более смешная, с нашими прибалтами. Ведь хорошо они жили в Советском Союзе, честно сказать. Если кто-то посмотрит, то после того, как они, вообще говоря, к нам тоже по референдуму присоединились, мы их не оккупировали. Хотя по тем временам трудно судить, кто кого там оккупировал. Они же начали формирование каких-то национальных частей и все такое прочее. И вообще Прибалтика всегда была российской территорией. Напомню, в Российской империи это все были Лифляндские губернии. Точка. Конец абзаца. Да, после Великой Октябрьской революции, то есть Октябрьского переворота, получилось так, что они откололись. Ну, откололись. А потом поляки как дали им по шее, и тут же у них половина Литвы оказалась польской территорией. Нет, этого мы не помним. А вот русские агрессивные. А вот придите, защитите нас немедленно. Мы готовы на все. Ради чего? А ради защиты от России. То, что они сейчас живут ничуть не лучше, чем жили в Советском Союзе, а может даже и похуже, поскольку народ оттуда валит все в возрастающих темпах в Европу и куда подальше. Но половина Англии сейчас держится на иммигрантах из той же Польши и Прибалтики. Это не в счет. Вот России мы боимся. Боимся до смерти. Боимся, они уже тут вот у нас в подъезде, могучей кучкой. Сейчас придут. Всех зарежут. Особенно буряты. На танках.
Да, на танке.
Все буряты на одном танке, да. А то они там вот накосорезили в Украине. Вот, разоблачала их одна российская газета. Вот, теперь их сюда перебросили, чтобы не нашли. Да елки-палки, ну вообще какой-то детский цирк. Смехота.
А вот вам пишут, что не в бровь, а в глаз поляки — это не нация, а профессия.
Тоже верно, есть такое. А кто тогда Украины? Если это, если поляки профессия, то украинцы тогда кто?
Призвание.
Да, пожалуй. Генетическое.
Здесь нам пишут про, вот появляются новости о том, что якобы на Украину американцы перебросили самолеты-заправщики. И слушатель наш спрашивает, как вы считаете, США и НАТО уже готовят свои бомбардировщики к ядерному удару по нам?
Ну, заправку осуществлять на территории Украины, чтобы ударить по России, дело бессмысленное. А вот истребителей дозаправить свои, допустим, взлетевшие с баз в Германии, в Италии, это перспективно. Быстренько до Москвы могут долететь. Валить надо будет эти заправщики вместе с их керосином.
Ну, то есть, сам факт того, что на Украине появляются американские самолеты-заправщики, это недобрый факт.
Нет, у меня такое ощущение, что вот сейчас идет такая ползучая попытка в обход статьи устава НАТО втянуть Украину в НАТО как, ну, не участника, а какого-нибудь привилегированного партнера или что-нибудь в этом роде. Ну, это почти как Финляндию. Uh-huh. Финляндия же не входит в НАТО, не входит. Но частные отношения там существуют.
Так, есть еще вопросы, я смотрю от вас, товарищи слушатели. Давайте их, наверное, уже после перерыва начнем задавать.
Давайте. У нас стоит секунд.
Да, номер телефона я пока напомню наш. 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер Ватсапа, куда вы можете присылать свои сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Собственно, номер такой же, только префикс немножко другой. Отвечать на ваш вопрос сегодня Михаил Владимирович Тимошенко. Я, как передающее звено, Виктор Николаевич Баранец обязательно вернется на следующей неделе. Через 2 минуты мы будем снова в эфире.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы задаете в Вайбере, в WhatsApp и по телефону 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте, Николай.
Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте,
здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович и Валентин.
Здравствуйте.
Благодарность и вопрос. Разрешите поблагодарить Виктора Николаевича от имени ветеранов-фронтовиков и их потомков за то, что приоткрыл завесу сокрытия 1 и 9 мая мавзолея Ленина. Страна должна знать своих безымянных героев, в кавычках. 1 мая, глядя по ТВ на укрытый уже мавзолей, на поток голубизны, текущий по Красной площади, вопреки обычному движению от Васильевского спуска к историческому музею, у многих возник вопрос. Во главе голубых колонн были мэр Москвы, заявивший вчера об участии в выборах, что должность мэра, мол, больше хозяйственная, чем политическая. Но рядом с ним был непотопляемый декоративный лидер профсоюзов Шмаков, которого мы
простите,
видим только...
пожалуйста, а вы звоните в какую передачу?
Да, и вопрос, отсюда вытекает вопрос, почему бы нашему федеральному министру обороны не обратиться к всесильным московским властям с просьбой не устраивать 9 мая раскол в обществе, не издеваться над ветеранами, фронтовиками, их потомками, не укрывать...
А где вы увидели раскол?
Ну как, я не вижу, я знаю...
Понятно. Мне, я не знаю, надо... я не вижу, но знаю.
А в чем
раскол-то?
Об укрытии именно 9 мая мавзолея. То есть уже 1 мая он закрыт, укрыт был, спрятан, в общем-то, вот, как бы, вот. И я
слушайте, ну мавзолей, это мавзолей, не коробок спички, его особо не спрячешь, а то, что...
Его укрывают каждый день именно к 9 мая.
Это ой, елки-палки, 9 мая, перед 9 мая нам этим укрытым мавзолеем с Баранцом плешь проели. Оказывается, вот видишь, Виктор Андреевич, непроходимая боль. Непроходимая боль.
Ну, что-то я совершенно не понимаю. Не, ну, наверное, да, у кого-то есть особые чувства к этому архитектурному строению и к Владимиру Ильичу, который там находится. Но, слушайте, мне кажется, вы что-то настолько глубоко копаете, что вот в идеологических целях раскол в обществе закрывают. Ну, там его закрывают ровно потому, что там флаг России, там трибуны строят. Вот и все. А трибуны там строят для ветеранов и для руководителей страны. Которые, кстати, я напомню, именно на мавзолее, стоя на мавзолее, принимали парад Победы.
Да.
Ну, то есть, ладно, если бы там сейчас это было происходить, сейчас бы, например, Путин стоял бы на лобном месте, ну, условно, да?
А что?
Или там возле памятника Минину Пожарскому.
Третьим был бы.
Да, да, там сидел бы с ними там, да? Окей. Или там, ну, с другой стороны ГУМа, а здесь
опять
закрыли.
Началось.
Закрыли, задрапировали. Да. Слушайте, ну на мавзолее. Так же, как и Сталин в свое время стоит.
Ну,
слушайте, здесь мы что-то настолько.
Ой.
Да, месяц прошел, а рана зудит, пишет нам Хулио. Да, ну да, это именно по этому поводу.
Да,
Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Я хотел бы поздравить всех от рядового до генерала, кто проходил службу в группе советских войск Германии. Я проходил службу 16-я танковая.
Спасибо
дивизия,
большое за перечисление ваших боевых подвигов. Вопрос, будьте любезны.
Ну, я хотел поздравить всех ребят, которые проходили службу.
Спасибо.
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 Жаль, что сегодня Виктора Николаевича нет, а то он, видимо, в ГСВГ служил.
Да, ему было приятно. Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям с удовольствием. А во сколько обходится государству студент из военного вуза, из обычного вуза, спрашивает у нас Кельвин Клейн?
Ну, насчет обычного вуза, это а какого обычного? Вот, например, физтех, ну, обычный вуз.
Ну да, есть заборостроительный где-то, да, в регионе. Ну,
там, или, да, какого-нибудь водоплавающего транспорта.
Да, либо МГИМО.
Да.
На стажировки постоянно отправляют.
Куда-то. Да. Вы как-нибудь разобрались бы, какой вуз вас интересует?
Хорошо, но с военными все проще. С военными вузами.
Ну, с военными проще. А, значит...
Там такого разброса-то не будет.
Содержание солдата срочника мы как-то считали с Виктором Николаевичем. А по сути говоря, это же студент-солдат срочник, да, значит, военного вуза. Получалось что-то порядка 150 тысяч в год обходится государству. Сейчас, наверное, даже подороже, потому что, ну, в рублях, естественно, перечисляю. Потому что курс-то плавает у нас, подъем экономики, он вызывает попутно, да, падение курса рубля. Странно, но тем не менее факт. Вот такой дуализм.
Но мы же экономику поднимаем, а не курс рубля.
Да. Ну, разные вещи вообще говоря. Вот. А в вузах гражданских все по-разному. Значит, по-моему, в МГУ был что-то 1,3 миллиона за курс обучения в среднем. А так, ну что там, смотрите, сколько стоит семестр платного студента, и все поймете, нет вопроса.
Ну, в принципе, да, это...
Везде по-разному.
По сути-то вот этот семестр, это и есть то, во что обходится...
Стоимость обучения, да.
Так что в военном вузе же есть в военных вузах платное образование?
Нет.
Нет, там все...
За плату мы учим только иностранцев, но тут не угадаешь, кому сколько назначают.
Ну да, саудиты одно платят, а индусы другое совершенно.
Конечно.
Так, есть у нас еще звонок. Геннадий, здравствуйте.
Добрый день, Геннадий, Москва. Добрый день, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Расскажите, было ли расследование гибели репарирования итальянцев Новороссийска в Севастополе?
Были разнообразные. Вы имеете в виду гибель Новороссийска?
Новороссийска, да.
Ну, были разнообразные версии. Ни одна из них абсолютно точно не подтверждена. Ну, в том числе, что, например, Новороссийск потопили боевые пловцы князя Боргезе. Была такая. Была версия о том, что во время ремонта, который итальянцы осуществили у себя, когда этот линкор принадлежал им, назывался Джулио Чезаре, то есть Юлий Цезарь, они перед передачей его союзникам в связи с поражением в войне вмонтировали под башней, под погребом башни главного калибра чуть ли не 900-килограммовый заряд тротила. А был вариант такой, что в конце концов сработала одна из мин, которую немцы сбросили в свое время на Севастопольскую бухту. Какой из них логичней, не могу вам сказать. Но должен сказать, что, вообще говоря, мины, которыми немцы забрасывали фарватеры и акватории бухт наших в Крыму, надо сказать, были совершенно, очень совершенными изделиями. Аккумуляторы работали по 3 года, запросто совершенно у них. Они были оборудованы механизмом кратности, срабатывали на магнитное поле, и на акустику, и на черт знает на что. И вообще, когда я пытался разобраться с такой миной, у меня было впечатление, что ее придумал, ну, человек, у которого желание отомстить всем за все.
Да, но, Михаил Владимирович, он же погиб, линкор, в 55-м году?
Я понимаю.
А мины-то забрасывали, ну, точно не за 3 года.
Нет, не за 3, но ребята, которым я потом сталкивался с флотскими минерами, говорили, что им доводилось вытаскивать мины в конце 50-х годов, у которых аккумуляторы были живы.
Угу. Ну, то окей, теоретически возможно.
Да, то есть она могла дать ток на запал.
Хорошо. А вторая версия с итальянскими этими самыми,
бывыми пловцами, ну, тут разговоров очень много. И то, что ботопорт не закрыли, и сеть не поставили, и караульная посудина ушла куда-то. Ну, елки-палки, ну, хорошо, допустим, ну, пловцы, ну, хорошо, что они могли доставить? Могли доставить, допустим, заряд. Ну и что? Ну, продырявили бы днище. С какого рожна взорвался орудийный погреб, который имеет двойное бронирование?
Хорошо, а вот версия с 900-килограммовым зарядом, который зашили?
Тоже возникает вопрос.
Неужели туда никто не залез ни разу? После того, как корабль стал нашим.
Ну, вообще, с кораблем-то... Вот очень интересно было бы посмотреть на кого-нибудь из наших корреспондентов комсомолки, чтобы он залез внутри конструкции корабля. Ё-моё, такой слоёный пирог. Там пробраться довольно трудно. Естественно, никто исследовать не стал бы. Вопрос в другом. А что послужило, так сказать, мотивацией к взрыву?
Давайте после новостей мы продолжим.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы снова в прямом эфире «Комсомольской правды». Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702 или которые вы нам задаете в Вайбере и Ватсапе по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже сообщение Вайбер и Ватсап. Итак, у нас Александр, Красноярск, на связи. Здравствуйте. А, Екатеринбург. Александр.
Да. Михаил Владимирович, здравия желаю. Валентин Батькович, тоже здравия желаю.
Здрасте, Андрей.
Здравствуйте.
А вот, Михаил Владимирович, тут вот перерыл вашей передачи в разговор по Брестской крепости одновременно НВП и ПВР. Ну, это понятно. Скажите, пожалуйста, вот организованное сопротивление сколько длилось? Майор говорил, и неорганизованное сопротивление до последнего солдата. Его что меня до сих пор поражает последние слова. Ну, чисто по книге. Крепость не сдалась, крепость истекла кровью.
Ну, говорить об организованном или неорганизованном сопротивлении довольно сложно. Дело в том, что немцы взяли Брест практически к 3 часам дня, как город. Осталась крепость. Никто сейчас толком сказать даже не может, с точностью до 10 человек хотя бы, сколько на территории крепости было военнослужащих. Потому что там были и погранотряды, и бойцы каких-то маршевых рот, батальонов. Ну вот. Если говорить об организованном сопротивлении, наверное, надо говорить о том... Ну, сколько держались какие-то форты, равелины этой крепости и так далее. Павросий отдельно. А представляю угрозу для немцев. Ну. А неорганизованные... Ну, вот Гаврилов, по-моему, был действительно последним, кто был взят в плен, будем говорить. Или пытались которого взять в плен, нашли живым. Ну, вот и все, пожалуй. А что вы хотели-то уточнить?
Вот тут по книгам в списках не значится. 12 апреля 1942 года. Вот это именно эта дата. Это может быть по документам, может быть... Такое.
Дата окончания сопротивления, да, насколько я понимаю?
Так точно.
А сама дата каким образом установлена? Кто-то на стене ее нацарапал?
Книга в списках не значится.
Ну, ничего вам сказать не могу, к сожалению, книжку не читал.
А по документам? Именно вот есть такая возможность восстановить? Именно по германским документам?
Ну, по германским они перестали ее считать достаточно быстро утратившим возможность сопротивления. Иначе получалось, что, вообще говоря, зря напали. Мы понимаем, да?
Так точно.
Ну вот. А последний бой, ну вот в их отчете, в немецком, значит, последний бой они засчитали 23-24 июля 1941 года, когда команда по уборке территории подверглась обстрелу около Северных ворот. Ну и они пошли, естественно, выяснять, кто стрелял, и добивать их. Было ранено 5 немцев. Ну а дальше вот прочесывание. Взяли одного русского старшего лейтенанта.
Ну, это как бы оно понятно. Так, понятно, понятно. И вот, да, в принципе, все, Михаил Владимирович, благодарю вас.
Да, спасибо. Но там же мы понимаем, дальше сопротивление могли оказывать уже партизаны, которые как бы к крепости особого отношения-то и не имели, а имели какие-то подземные ходы, чтобы выходить в какие-то форты, в какие-то... в каких-то местах крепости, там, если кто был там, да, она же
да
огромная.
Там же еще в чем дело? Практически все документы утрачены наши. Если немецкие рассматривать, то карточки военнопленных не совпадают с показаниями тех, ну, кто впоследствии, допустим, оказался жив и говорил, что он сражался в Брестской крепости. Причем немцы, допустим, записывали в карточку военнопленного середину июля, что, естественно, нормально, да? А значит, а тот, кого пленили и потом оказался у нас живым и здоровым, ну, относительно здоровым, говорил, да это был август. И вот так практически все сплошь. Проверяй, не проверяй, как проверишь. И всегда существует сомнение в достоверности вот таких показаний.
Причем не со зла.
Нет,
а
конечно,
просто
не
потому,
со зла.
Что человек, который там воевал, ему где-то день за два.
Да ну что ты. Я понимаю, он, допустим, на стене бы что-то нацарапал. Авансом он вряд ли бы это стал делать. Мы понимаем, да? Потому что человек живет тем днем, если вообще считал дни правильно. Вот так как-то.
Да. Ну, опять же, и нацарапать мог и пленный, который был где-то там.
Ну, если уж пленным попался к немцам, то все, чего они удержать там, что ли, будут, это все в тыл отправляют.
Нет, я к тому, что, ну, там же тоже было, были свои и условно камеры, нет, ну, там как тюрьма, как тюрьма Брестская крепость тоже была.
Да, была.
И там содержались и пленные, и местные жители, которые были арестованы, которые впоследствии там же были расстреляны. Там у моей супруги там родственница, бабушка двоюродная была расстреляна, да, сестра родная бабушка.
Ну вот.
Вот. И при этом долго содержалась в самой крепости. Непосредственно в крепости. За то, что она помогала партизанам.
Ну да, но это уже будем говорить за периодом обороны самой крепости.
Да, это уже дальше. Уже там, за. Но да. И это был 42-й год, кстати, что вполне возможно кто-то мог
запросто
начеркать на стене.
Запросто.
Андрей, Тверь, на связи. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи. Михаил Владимирович и Валентин.
Добрый день.
Слышно меня?
Да.
Да. Вопросы, которые поднимает иногда ваша передача, любимая мною, вот попробую сформулировать и очень быстро. В канун 9 мая, ну, за несколько дней, российская газета «Неделя» есть такая, главный редактор Фронин. Есть на последней странице этой газеты викторина. Вопрос номер 7. Именно маршал Георгий Жуков был инициатором создания штрафбатов, которые пускали по минным полям, чтобы за ними прошли саперы, убиравшие оставшиеся мины. Сколько знаков отличия советских и иностранных было у маршала? И даются варианты. Там 74, 60 и 112. Как нам относиться к этим делам? Просто глотать их или что-то надо делать? Это же бельжо...
Вот если вам подвернется автор этой статейки, плюньте ему в глаза.
Ну, хорошо, значит, они следующие еще раз. Автора нету, викторина. Главный редактор, главного редактора.
Я понимаю, ну это же чудесно. Ну. И вообще, вся Красная Армия наступала по минам. Вся, прямо с 22 июня начиная, и вот до... Ой, мая 45-го года, пока не пришли в Берлин. А в Берлине мины кончились.
Ну, я думаю, что там вокруг Берлина еще наши после 9 мая тоже нашли достаточно. К огромному сожалению, безусловно.
Да.
Красноярск снова на проводе. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вопрос по сегодняшней теме. Михаил Владимирович, вы сказали, что, значит, в обход устава натовцы могут подтянуть в свои ряды Украину. А вот могут ли, допустим, американцы в обход устава ООН свои войска ввести в ту же Украину под флагом Организации Объединенных Наций? То есть, как...
Нет, не могут. Должно, как, быть, решение, должно быть решение Совета Безопасности.
Но сейчас игра без правил абсолютная.
Ну, все, сейчас правило такое, что правил никаких нет.
Да.
Допустим, Порошенко их пригласит.
Вот. Это же вполне возможно.
Почему нет?
Вполне возможно, Порошенко скажет: слушайте, приезжайте к нам, у нас тут горилка хорошая. Американцы, да, значит, на горилку с салом поведутся и приедут.
Да.
Перебросят туда и авиационные части, и танковые части, и все. И вот они стоят под Харьковом.
Да.
Потому что под Харьковом лучшая горилка. Так,
кстати, насчет мин. Вот если кому-то интересно, пусть полюбопытствует. Когда мы закончили разминирование Сталинграда?
Угу. Ну, это тем, кто не хочет любопытствовать. Может, вы расскажете?
А это 43-й год. Мы закончили разминирование территории Сталинграда в 43-м году.
Да.
Вот так вот. Это, да, насчет минных полей противника. Ты направляешь людей в атаку, а у тебя, допустим, нет никаких данных, и твои саперы не обнаружили мин противника, и люди будут подрываться, естественно. Ну.
Татьяна у нас на связи из Балашихи. Татьяна, здравствуйте.
Приветствую студию.
Здравствуйте.
Добрый
Михаил
день.
Михаил Владимирович,
да,
скажите, пожалуйста, какой борт считается бортом номер один военно-морского флота России?
Борт какой?
Корабль считается бортом номер один.
Аврора.
Да. Ну так почему в таком случае на Аврору не ставят движки? Почему она стоит мертвая? Понарошку она, что ли, первый борт?
Она и символ. Понимаете, какая штуковина?
Символ тоже должен быть действенный, а не какой-то мертвый.
А вы что на меня кричите? Я вам не начальник.
Я, извините, не кричу, просто...
Не надо истерики.
Просто эмоционально.
Не надо истерики.
Наш слушатель эмоционально.
Ну
и
хорошо. Тогда я позволю задать себе встречный вопрос. А какие движки вы на нее желаете поставить? Те, которые были оригинальные на «Авроре»?
Ну,
что значит «ну»?
Она была бы действенным кораблем.
А тогда скажут, что это неправильно, это новодел, в этом дизелюху поставили. А
ну,
почему не паровую машину?
Понарошку,
а
значит,
почему не паровую машину тройного расширения? Почему?
Ну ладно.
Почему не ее?
Но.
И тогда такие же, как вы, начнут кричать, что вот там паровая машина, ай-яй-яй-яй-яй-яй.
А это не по-настоящему.
Не настоящая, да. Вы ее подделали.
Хорошо. Но, Михаил Иванович, здесь нашу слушательницу понять можно.
Да, понять то есть можно.
Прекрасно понимаем вашу боль. Это правда. Возьмем как пример наших партнеров на Западе. Соединенные Штаты Америки. У них главный, собственно, корабль военно-морского флота — это тот самый USS Constitution, который стоит в,
да,
Бостоне, на,
да,
котором еще там в 1800 каком-то году...
Единственный чай на нем не пили.
Да, да. Как раз вот чайный бунт, ну, интересная тоже история. Вот, как раз тот самый, и он же,
да,
он стоит на вооружении.
Да.
Он действующий,
да,
и он периодически даже выходит.
Да.
Так почему у них могут, а у нас нет?
А вы не задавались вопросом, почему у них авиация Второй мировой войны, которая вроде как музейная, вся встает на крыло?
Ну, за ней следят.
Ну да.
То есть они могут.
Да.
А
мы все порезали, что могли и что не могли. И черта лысого ты найдешь, если только не в болоте. Ну, а мы все кричим, а вот память давай. Память.
Угу.
Вот давай память. И вот возникает вопрос, а почему же не задаются вопросом? Ну, как всегда, потому что что делать и кто виноват? Нам говорят, давайте быстро, что надо делать, а кто виноват, мы разберемся потом. А потом мы забываем, кто повысил цену на бензин. И кто нам говорил, что рубль уронили спекулянты.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире. Давайте коротенечко, прям блицем пройдем по телефону и будем читать ваше сообщение. Эдуард Пермь на связи. Эдуард, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня вот такой вот вопрос. У нас вот всегда было так, что ВПК тащил на себе гражданку. Вот. В связи с этим вопрос. Как сейчас обстоят дела в ВПК в новых технологиях? Я слышал, что есть вот новый двигатель у военной авиации, магнитный. Или, например, как дела обстоят с установками климатическими? Есть ли они? Выпускаются ли они? И испытали ли их? Как вот? Скажите что-нибудь.
Отвечаю с конца.
А каких Белый лебедь поставили кондиционер.
Кондиционер, да. Климатическую установку вы что имеете в виду? Кондиционеры?
Нет, я имею в виду управление погодой. Ну просто в интернете.
Да ну что вы, не читайте вы в интернете эту чепуху. Потому что когда мне начинают рассказывать, что американцы управляют погодой, я их спрашиваю сразу, рассказчиков. А каким-то образом тогда они испытывают ее на себе? У них то потоп, то ураган. Вопрос снимается. Значит, насчет магнитного двигателя я пока не слышал о таком.
Ну, я про авиацию слышал, что он где-то в авиации используется. Именно магнитный, он работает на магнитной индукции.
На батарейке, короче говоря.
Не, на магнитной индукции вообще работают все электромагнитные двигатели.
Но нет, там такая технология, что, в общем, батарейка не используется. Вот как-то за счет магнита он работает.
Ну, то есть вечный двигатель.
За счет магнитного поля Земли. Нет, такого двигателя. Нет, такого двигателя нет.
Понятно.
К сожалению.
Да.
Вопрос,
иначе
по поводу ВПК, которая двигает на себе все-таки всю остальную экономику. Как у нас с этим дела? Когда будем кверху-то подниматься?
А вот как больше денег на оборону выделим, так и будем подниматься. В советское время-то ведь как было? Заводы оборонно-промышленного комплекса должны были выпускать продукции товаров народного потребления из расчета 1 рубль зарплаты должен покрываться продукцией народного потребления. То есть ты сделал, допустим, железок всяких для народного потребления на 100 рублей, можешь заплатить 100 рублей зарплаты.
Шпингалеты какие-нибудь?
Да. А сейчас шпингалеты и даже шурупчики к ним мы везем из Китая.
Угу. И чапельники тоже.
Да.
И еще один звонок. Липецк, Валентин. Тезка, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Один вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, если можно, как окончил войну генерал-лейтенант Сарик, вот 8-я армия. И есть ли его мемуары где-нибудь? Если не мемуары, то что-то о нем есть?
А в интернете вы не пытались искать, потому что всех генерал-лейтенантов, кто закончил в этом звании вторую, то есть Великую Отечественную войну, я, естественно, навскидку не помню.
Нет, пытался искать, но нигде нет его.
А может, вы фамилию немножко путаете?
Ну, генерал-лейтенант, 8-я армия, отдельно 8-я армия.
Ну вот наберите статью, 8-я отдельная, в поисковике, 8-я отдельная армия. Выскочит статейка о ней. Там в конце должен быть перечень командующих армией. Там будет про Старикова, если он там был.
Обязательно был.
Ну, вот наберите и посмотрите.
Северо-западный фронт, Карельский фронт, оборона Ленинграда, значит, Волховский фронт, затем. Как же не было-то? Конечно, был.
Ну, так и посмотрите там. Вы звоните только для того, чтобы, значит, заставить нас его искать?
Ну, мы попробуем тоже, так же, как и вы,
найти. Ну, попробуем, что искать-то,
так,
если человеку лень.
Спрашивает у нас слушатель Александр, где можно узнать про могилы на острове Королевы Мод? Или расскажите, откуда там могилы советских летчиков?
Это, вообще говоря, загадочная история. Помнится мне, в первую нашу экспедицию в Антарктиду научную мы запузырили, по-моему, в 1947 году на дизель-электроходе «Слава». Угу. Вот как раз в районе станции Новолазаревская вроде как была какая-то наземная наша станция, временная, развернутая, но мы оттуда ушли. А откуда там взялись летчики, в том числе такой, как Челенгаров, например, летчик? Дата смерти, гибели, захоронения. 1 марта 1947 года. Да, было такое. Я пытался раскопать это дело, а потом в силу суетности характера отвлекся и не докопал до конца. А может, и возможности не было. Но объяснить довольно трудно. Существует версия, что они там чуть ли не с НЛОшниками сражались. Другие говорят, нет. Они топили корабли из эскадры адмирала Берда американской. Не пускали американцев в Антарктиду. Чего не пускать-то, когда, вообще говоря, все это совершенно интернационально. Что у нас еще есть?
А, нашел я про Старикова. Слушайте, Филипп Никонорович Стариков умер 2 октября 1980 года. Биография его есть.
А есть еще Филипп Митрофанович.
Есть награда. Ну, Филипп Митрофанович это...
Тоже Стариков.
Не, ну это тот самый, который командовал.
Ну да.
Тот самый, который
командовал. Ну что, человек найти не может. Ну, значит, вот лень искать...
Википедия. Филипп Никонорович Стариков.
Не, ну что ты еще? Чтобы я искал? Да я сейчас позвоню Баранцову, он мне тут вырыет все из земли.
Слушай, у нас осталось 20 секунд. Хороший вопрос. Есть в армии мини-свиноферма?
Мини-свиноферм нету. Мы военные совхозы уничтожили. Анатолий Эдуардович Сердюков, спасибо ему.
Хорошо. Так, еще, ну, ладно, дальше уже оставим тогда на следующую неделю все эти вопросы. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко, незаменимый, как всегда. На следующей неделе Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, как всегда, на своем боевом посту. Слушайте каждый будний день с 16 часов по московскому времени.
Когда иду я под Москвой, где пахнет мятою трава, природа шепчет мне с любовью свои заветные слова. Вдали рассветная полоска осенним пламенем горит. Моя знакомая березка мне тихо-тихо говорит: Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя. Россия, Россия, родные вольные края. Россия, 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 родина моя. Когда меня московский поезд уносит в дальние края, хлеба мне кланяются в пояс, зовет, зовет моя земля. На голос родины я вышел, как ты, Россия, хороша. Смотрю вокруг и сердцем слышу, поет, поет моя душа. Россия, Россия, родные вольные края.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, я Дарья Донцова. Слушайте радио «Комсомольская правда».